Даже в темноте было видно, как он удивился. Весь напрягся, вытянулся, голос сделался неровным. «По его наущению? Извините, но в это мне поверить трудно». «Почему? Потому что он демон?» «Ну да, знаю. Это все ни в какие ворота не лезет. Но именно он объяснил мне, как остановить голема. Именно он окликнул меня, когда я уже готова была сбежать. Если бы не он, вас бы уже давно не было в живых. Но пусть это вас не тревожит, ведь он всего лишь раб». Некоторое время волшебник молчал. Потом сказал: «Я как раз собирался спросить вас об Артемеусе. Почему-то он к вам неравнодушен. С чего бы это?» Китти расхохоталась от души. «Неравнодушен? Он? Вот уж нет». «Нет? А тогда отчего же он сказал мне, что вы погибли? Он сказал, что вас убил голем. Оттого я, собственно, и не разыскивал вас все эти годы». «Он так сказал? Я не знала». Китти посмотрела вдаль, на черную реку. «Ну, — сказала она, — возможно, потому, что я отнеслась к нему с уважением. Возможно, потому, что я не порабощала его. Возможно, потому, что я не пыталась удерживать его на службе год за годом без передышки, до тех пор, пока его сущность не истончилась до предела». Тут Китти прикусила губу и взглянула на волшебника. Его глаза были скрыты полоской тени. «А откуда, собственно, вам об этом известно?» Очень тихо осведомился он. «Ведь вы не виделись с Бартимеусом все эти годы. Или виделись?» Китти подалась назад к парапету. Волшебник шагнул к ней. И тут в воздухе внезапно послышалось шипение. Капли дождя пузырились и испарялись над чем-то, что возникало над водой. Небольшой шар, розовый и блестящий. Послышалась музыка, словно где-то вдали заиграл оркестр. Мендрейк отступил назад и выругался сквозь зубы. В шаре появилось размытое круглое лицо, слегка искаженное помехами. И послышался голос, тоже слегка искаженный. «Джон, наконец-то я вас отыскал. Вы опаздываете. Музыканты уже разыгрываются, слышите? Приезжайте скорее». Волшебник слегка поклонился. «Квентин, приношу свои извинения. Меня задержали». «Не теряйте времени». Лицо на миг перевело взгляд на Китти. «И подружку вашу тоже привозите. Я вам оставлю лишнее местечко. У вас 10 минут, Джон, 10 минут». Шарик зашипел, растаял и исчез. Темный дождь снова беспрепятственно падал в Темзу. Китти с Мендрейком уставились друг на друга. «Похоже, — медленно произнес волшебник, — нам придется отложить эту беседу на потом. Хотите сходить в театр, госпожа Джонс?» Китти поджала губы. «Не особенно». «Я тоже». И он изящным жестом указал в сторону улицы. «Будем страдать вместе». Бартимеус. Наш налет на отель «Амбассадор» был рассчитан с военной точностью и крайней тщательностью. 10-минутная перебранка в телефонной будке, и план был готов. Расставшись с нашим хозяином, мы стремительно пронеслись через Лондон в обличье скворцов. Промелькнули над парком, где я столь недавно пережил свое неприятное приключение. Хрустальный дворец, пагода, злополучное озеро — все угрюмо блестело в сумеречном свете. Большая часть иллюминации была выключена. Обычной толпы гуляющих было не видно, хотя небольшие группки простолюдинов с непонятной целью слонялись там и сям по газону. Я увидел полицейское оцепление, спешащих бесов, необычно бурную деятельность. А потом мы очутились над кварталом Сент-Джеймс и начали кругами спускаться к отелю. Отель был весьма фешенебельный. Элегантное здание серого камня, окруженная посольствами и клубами. Заведение одновременно утонченное и ненавязчивое, где иностранные дипломаты и прочие тузы могли как следует тряхнуть мошной. Не похоже было, что тут обрадуются вторжению 5 разношерстных джиннов, тем более таких мерзких, как Ходж.